Давайте сначала обратимся к теоретическому материалу непосредственно по теме, а уже тестирование будет уже в середине, так сказать, нашей работы. Сегодня тема нашей встречи – это созависимость. И я постаралась подобрать материал так, чтобы вы поняли, что обозначает это понятие в широком смысле этого слова. Потому что, работая с родителями, часто вижу их реакцию. Когда мы говорим, что да, ваш близкий зависимый от веществ, от наркотиков или от алкоголя, или... и тут мы объявляем родственнику, а вы являетесь созависимым, ну, чаще всего вижу сопротивление. Вот то сопротивление, формы сопротивления, о которых мы с вами говорили в предыдущей нашей встрече. Кто-то выражает явное открытое недоумение, а кто-то потихонечку все-таки пытается в процессе работы доказывать, что не надо мне лишнюю, так сказать, характеристику прикреплять. Откуда тут созависимость? Вообще, что это за слово? Раньше я подобного определения никогда не видел, не встречал и так далее. То есть человек всячески старается как-то отойти от этого. Ну, что хочу сказать. Вот сейчас, прочитая определение, вы, наверное, поймете, что, в общем-то, это не страшно, это естественно. Так, посмотрим, как в словаре. Созависимость – это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью и сильной эмоциональной, социальной и даже физической зависимостью от другого человека. Вот здесь есть где-то хотя бы немножко о психоактивных веществах? Нет. Здесь именно об отношениях, да? То есть это упор делается на что? Эмоциональная сторона, поглощенность в том числе, социальная и физическая зависимость. То есть, ну, грубо говоря, это такое соединение, даже можно сказать, слияние. Правильно? И в той или иной форме, если посмотреть на себя повнимательнее, мы все с вами являемся созависимыми. Созависимыми мы с вами можем быть не только от наших родственников, которые употребляют вещества, да? Мы созависимыми можем быть, ну, примеры какие, как думаете? В обществе, да. Везде. Это могут быть наши друзья, правильно? Конечно, так вот сейчас спроецируйте на свои отношения. Наши родители могут быть, да? Или мы, как дети к своим родителям, может быть созависимые, правильно? То есть вариантов много. В семейных парах вот это прослеживается, верно? Между супругами. Ну и никто не говорит, что все это, как говорится, совсем плохо и так далее, и так далее. Надо прям какое-то клеймо себе поставить, задуматься и так далее. Это форма отношений. Понимаете? И это естественно. Но другой вопрос. Насколько глубоко идет это слияние и проникновение друг в друга? Не уничтожает ли оно нас и не уничтожает ли оно партнера? Вот это основное, что нужно учитывать. И как раз тест, который мы с вами проведем, он поможет посмотреть вот эту общую степень вашей созависимости, вообще формы поведения, характерные у вас. Не только в отношении вашего именно вот зависимого родственника. Ну, может быть, давайте честно, вот сейчас прям минуточку поанализируйте, кто может сказать, что он созависим. Давайте родственников пока зависимых уберем. Давайте родственников зависимых уберем. Вот созависим в других отношениях, как вы считаете? Практически все, да? Практически единогласно. Замечательно. Ну, я приготовила вам для примера такой как бы сюжет, но это сюжет из жизни, семья. Вот знаете, есть семья, я просто наблюдаю и работаю время от времени с этой семьей уже длительное время. Там как строится? Есть старшее поколение, сейчас это уже бабушка. Изначально она мама. У этой мамы есть дочь. Дочь уже взрослая, уже далеко за 30. И, соответственно, у этой дочери уже есть тоже дочь. И дочь тоже уже подростковый возраст, прошла уже взросление и фактически скоро 18-летие. Так вот на этой семье очень четко прослеживаю их созависимые отношения. Несмотря на то, что они не употребляют вещества, как бы нет вот этого пагубного воздействия и так далее. В чем созависимость? Созависимость у изначально мамы по отношению к своей дочери, выражалось это в том, что, ну, грубо говоря, дочери не давали самостоятельности, ей не давали взрослеть, все старались заранее решить, приготовить, как-то найти меры воздействие на ситуацию, выходы из сложной ситуации и так далее, и так далее. И в итоге получили мы человека довольно такого несамостоятельного, который, в общем-то, в процессе своей собственной жизни, почему они ко мне обратились, потому что пошли проблемы с подростком, вот с этой уже третьей, как говорится, третьим персонажем, да, этой девочкой. Девочка была довольно своенравная, девочка проявляла своеволие, практически не было авторитетов у нее среди мамы и бабушки. А почему? Потому что явно было понятно, ребенок интуитивно чувствовал вот эту вот созависимость, которая со стороны мамы поглощала свою дочь, и дочь была не способна, соответственно, показать правильные отношения уже со своей дочерью. В итоге получилась почти трагическая ситуация. Девочка ушла из семьи, она не смогла существовать вот в этом треугольнике. Там было много демонстративного протестного поведения. Ну, самое безопасное – это красить волосы в какой-то там неординарный цвет. Она была у них и синяя, и малиновая, и дружила с мальчиками намного старше, чем она сама. Ну, в общем, всячески ребенок демонстрировал свой протест и какую-то форму самостоятельности хотел проявить. Так что случилось вот в этом треугольнике? Соответственно, вот это среднее звено, мама, то бишь дочь, да, в первом варианте, она выпадает из системы, и у нас остаются бабушка и внучка. Мама самоустранилась, бабушка не может существовать без созависимых отношений, все свое внимание направляет на внучку. Внучка, теряя связь с мамой, да, предпочла отношения с бабушкой, но видя, что бабушка начинает очень сильно ею управлять, контролировать, навязывать свое мнение и так далее, все, что характерно для созависимых отношений, то девочка тоже решила самоустраниться. А куда идти? К маме нельзя, потому что с мамой нет отношений. Бабушка хорошо, была еще тетка родная. Соответственно, вот этот вариант сработал. Тетя ее взяла к себе, и таким образом, ну, ребенок, да, ребенок не потерялся, он не ушел вот в эти маргинальные слои и так далее. Потихонечку выправилась ситуация за счет вот третьего лица, которое не втягивалось вот в эти созависимые отношения этого треугольника. То есть для чего я вам привела эту историю? Для того, чтобы вы поняли, насколько это рядом, насколько это живо с нами, и немножечко посмотрели, да, тот момент, что у созависимого особенность в чем? Это его стратегия поведения по жизни, его позиции. И настолько они ему родные и близкие, что если он теряет объект, на который направлено его влияние, то, как правило, он потом эти влияния начинает искать, направить на кого-то еще, следующего. Вот как здесь получилось. Дочь ушла из подчинения, ушла в сторону, да, давайте на внучку. И, соответственно, внучка тоже через какое-то время не выдержала. Ну, с бабушкой пришлось долго работать, хотя, конечно, не совсем и не во всем бабушка по-прежнему слышит. Хотя сами обратились за помощью. Вот такая вот семейная ситуация. Итак, для состояния созависимости типично первое – заблуждение, отрицание, самообман. Ну вот в приведенной ситуации присутствовало это? Присутствовало. Второе – компульсивные действия. Нужно пояснить, что это такое или знакомо? Что такое компульсия? Это представляющие собой периодически, через произвольные промежутки времени, возникающие навязчивые поведения. То есть действия, которые, как человек чувствует, нужно выполнить. Если он не выполнит, то у человека повышается тревожность до тех пор, пока он не отказывается от сопротивления в пользу выполненного действия. Но для нас это самое близкое, самое понятное – это позвонить. Правильно? Позвонить, узнать, где, что. Вот на такой компульсии, как правило, многие созависимые действуют. Если я не позвоню, то что? Что-то случится, куда-то он попадет, я не смогу вовремя оказать помощь, а если не окажу помощь, то будет все плохо, сижу, нет, жду, не буду звонить, да? Но сопротивление нарастает, эмоции нарастают, вы начинаете ходить из угла в угол, вы начинаете нервничать. В итоге вы что делаете? Все равно звоните. И это до такой степени входит в автоматизм, что вы начинаете звонить чуть ли не каждый час. Да? Где ты? Что ты? Как ты? Потом чуть ли не каждые полчаса, пока вы оттуда уже с той стороны трубки не слышите агрессию, какие-то непристойные выражения и так далее, и так далее. Хотя у вас побуждение было какое? самое доброе, да, проконтролировать, если что, вовремя оказать помощь. Итак, второе – это компульсивные действия, как мы сказали. Третье – замороженные чувства. Здесь нужно пояснить или более-менее понятно? То есть созависимый перестает разрешать себе чувствовать обычные позитивные эмоции и проявлять позитивные чувства. Почему? Потому что он сосредоточен на своем объекте, он за него переживает. И если он что-то вовремя не сделал, или, как ему кажется, не сделал, не доделал, он испытывает какое чувство? Чувство вины и страха. Так? И он в этих вот негативных, деструктивных чувствах настолько застревает, что уже другие он себе просто не позволяет. Он живет именно вот в этих в основном негативных чувствах. Страх за близкого, ответственность за него, чувство вины, что не доделал, потому что зависимый пытается уйти от ваших воздействий и пытается жить своей жизнью. А созависимый, соответственно, испытывает от этого угрызение совести, негатив, обвинение самого себя и так далее. То есть опять негатив, ничего позитивного. Позитивные отрицаются. Как я могу быть счастливым, если у меня такие проблемы? Да? Но это если уже непосредственно брать зависимого с веществами. Как я могу радоваться, да, как я там могу пойти к подруге, она предлагает повеселиться, да, или в театр и так далее, как... А у меня вот такая беда дома с моим близким. Себе отказываем в чувствах. Следующее. Низкая самооценка. Ненависть к себе и чувство вины. Ну, вот все, о чем мы с вами сказали. Подавляемый гнев, неконтролируемая агрессия. Есть такое. Ловили себя на этом? Ловили, да? Как же так? Я его люблю, я боюсь за него, я пытаюсь там помочь ему, спасти его, а он не принимает моей помощи. И вот этот спасатель, да, по треугольнику Карпмана, вы, по-моему, с Олесей разбирали, да, эти роли, соответственно, начинает возмущаться. Начинает возмущаться и куда перепрыгивает, в какую позицию? Позицию преследователя, да? И начинает, соответственно, жертву, то есть зависимую, преследовать. Потом... Через какой-то промежуток времени, когда зависимый дает отпор, этот наш спасатель-преследователь прыгает в позицию жертвы. Да? Как так? Ты такой неблагодарный, я вот тебе столько времени отдала, материальных средств посвятила, да, вложила и так далее. Вот все то же самое. То есть, и вот это вот идет смена позиции по треугольнику. Вспомнили его? Угу. Замечательно. Следующее. Давление и контроль за другим человеком, навязчивая помощь. Ну, в общем-то, чуть-чуть перекликается. Еще что типичное для созависимости – сосредоточенность на других, игнорирование своих потребностей и психосоматические заболевания. Здесь нужно пояснять или довольно все понятно, все прозрачно? Поясняем, да, сосредоточенность на других, но это мы поняли, да, и игнорирование своих потребностей. То есть, ну, что у нас получается? Я живу его интересами, мне нужно решить его проблемы, соответственно, вот что нужно мне, там, может быть, что-то купить из одежды, да, не могу сейчас, вот его проблемы решим, потом я себе позволю. Пройти обследование у врача, не могу, потому что времени нет, некогда, и врачу наверняка платить там придется, сейчас у нас много платной медицины, да. Опять потом. И вот это все потом, потом, потом. Плюс еще, если вы помните из прошлой нашей лекции, что напряжение, постоянно в котором находится созависимый, оно рано или поздно переходит в соматические проявления. Да? То есть у нас начинается либо гипертония, либо болит желудок, либо обостряется остеохондроз и так далее, и так далее. Целый перечень. Это очень широкий такой спектр. Но все равно нам некогда. Мы все равно поглощены именно вот проблемами своего зависимого человека, своего родственника. Поэтому мы свои нужды игнорируем. Ни сейчас, ни время. Вот надо разобраться с ситуацией и потом. А это тянется годами. Вспоминаете себя? Вспоминаете. Ну а сейчас хотя бы начали обращать на себя внимание, что-то позволять себе. Еще как? Нравится? Довольны? Замечательно. Так, и еще, значит, что характерно для созависимости, это проблемы в общении, проблемы в интимной жизни, замкнутость, депрессивное поведение, даже суицидальные мысли. Ну, здесь что у нас? Да, напряжение сказывается на наших желаниях, на наших возможностях, человек замыкается, человек считает, нельзя ему... общаться с близкими, там подруги какие-то, там коллеги и так далее. Если я общаюсь, то я общаюсь только на отвлеченные темы, ни в коем случае о моих близких, да, о состоянии дел в моей семье, потому что это под запретом, это стыдно, это нельзя обсуждать и так далее. Нет, поймите, мы не призываем вас всех все рассказывать, но у человека бывает очень все сужено и очень все закрыто абсолютно. И то есть кроме каких-то вот поверхностных тем, вообще ему кажется, что его везде вычислят. То есть, как бы он ни сказал, все время вот, ну, такой близко к паранойи, да, наверное, поймут, что у меня проблемы в семье, и, наверное, вот начнут расспрашивать. Конечно же, не хотят, конечно же, боятся, и лучше отказаться от общения. Лучше я не пойду навстречу там со старыми друзьями, там, или еще что-либо. Ну, в общем, замкнусь опять-таки в себе и в моем любимом втором зависимом. Ну и суицидальные мысли. Когда человек заходит в тупик, он понимает, что бегает по кругу и ничего не меняется, сколько бы он усилий не прикладывал, да, доходит даже вот и до такого. Но суицидальные мысли – это, конечно же, не факт суицида. Потому что это может быть в голове, это может даже план какой-то выстраиваться, фантазии, где человек себя жалеет, ему больно, да. Он там может представлять, как будет зависимый родственник плакать на его похоронах, да. Это вот обычно вот такой сценарий в голове прослеживается у подростков. Но у подростков в чем особенность психики? В том, что они, ну, как говорят психологи, заигрываются. Вот они не понимают, что возврата назад не будет. То есть я вот сейчас вот это вот все действие разыграю, вот все будут плакать, все будут, ну, сожалеть, что так со мной себя вели. А то, что он назад не вернется, они вот этого не могут оценить в силу того, что психика пока еще находится в развитии. Взрослый может дать себе отчет, да, и у него может действительно быть остановка. Просто пожалел, пофантазировал, так сказать, прожил это, ну и все. И поставил точку, стоп, и идем дальше. Соответственно, вот такие моменты. Значит, созависимые люди не умеют определять собственные границы, где заканчивается я и начинается я другого человека. Проблемы, чувства, желания у них все общее, все на двоих. Поведение созависимого – это вид адаптации, целью которой является удовлетворение своих потребностей через заботу о том, кто по каким-то причинам не в состоянии позаботиться о себе, или, как нам кажется, что он не способен. Ну, как вот в том примере с семьей, да? То есть вроде бы взрослая женщина, а мама все никак не может понять, что она сама может действительно решать свои проблемы. Наиболее зависимые же люди, наоборот, отличаются пониженным чувством ответственности. Их существование возможно только в союзе с созависимым человеком, который берет на себя решение их проблем. То есть, если созависимый очень ответственный, то созависимый абсолютно безответственный. И вот таким образом в этом слиянии оно все уравновешено, и система функционирует. И она может функционировать довольно долго. Я сейчас предлагаю вам посмотреть, какие четыре типа зависимых отношений существуют. Я еще раз подчеркиваю, это не обязательно только с потребителями ПАВ. Это, в принципе, вообще. Я сейчас буду таблички развешивать, а вы попробуйте, ну, может быть, какие-то комментарии уже у вас будут к этому, хорошо? Так. За ширмой не видно, наверное, да?
Ничего. У меня только одну не видно. Я вижу.
Вот так. Ну, давай. Так, давайте посмотрим. Вот здесь. Как думаете, это о чем? Ну, первая схемка. Понятно, да, что вот оно слияние, это один персонаж, это второй персонаж. Что здесь произошло? Ну вот эта схема называется «Стать для другого путеводной звездой». Можете расшифровать, что это значит? «Стать для другого путеводной звездой». То есть я знаю, что тебе нужно, я тебя поведу, куда тебе нужно, я буду делать все, чтобы мы туда дошли вместе, ну и, соответственно, тебе будет хорошо. Как думаете, хорошо ему? Вот. Ну, если он согласен на эти отношения, если он вступает, да, то ему хорошо. Но до поры до времени, пока все-таки не пробудится какое-то чувство собственного достоинства, свои интересы, да, какое-то свое «я» хочется проявить, и поэтому рано или поздно начнут эти отношения рушиться. Вот эта схема, она чаще всего у кого работает? Можете привести пример? Согласна. Ну, может быть, не так уж прям ярко, а вот все-таки в семьях, где есть зависимый от алкоголизма муж. Давайте посмотрим, вот подходит вот эта схема. Жена спасает, забирает там вещество, да, стыдит на утро, направляет на путь истины, там какие-то дела ему ответственности подсовывает, там то детей, то еще что-либо, да. То есть я сама знаю, вот что тебе делать и как тебя вообще спасти, вытащить из этой ситуации. Если бы не я, он бы точно пропал. Вот часто вот такие вот фразы мы слышим. Это первый тип созависимых отношений. Вот этот тип. Так, здесь, значит, у нас растворится в другом. Похоже? Похоже. То есть что получается? Соответственно... А, подождите, мы перепутали немножко. А, нет, нет, вот она отдельная. А это, да, растворили его в другом. Что у нас здесь выходит? Есть пример, как вы думаете? Так, ну подождите, я вас путаю. Вот так вот у нас. Вот, все теперь правильно. Здесь мы поглотили, а здесь мы наоборот, соответственно, что, растворяемся в нем, в его вот этом поле. Угу. Где это реализуется, как вы думаете? Если не брать употребление... Ну, давайте посмотрим, где муж делает карьеру, а жена домохозяйка. Подходит? Подходит, да? То есть она сидит дома, она, соответственно, вот все обеспечивает ему комфорт, занимается детьми, а он у нас путеводная вот эта вот, соответственно, звезда, он идет, он знает, что нужно делать, соответственно, он что, кормилец, поилец, и у нее, как правило, все интересы подчинены ему. Встречали такие отношения? Встречали. Следующее. Обрести власть над другим полностью. То есть, ну, уничтожить. Это семьи там, где характерна тирания. То есть очень довольно-таки жесткие эмоциональные отношения. Не обсуждаются твои вкусы, твои взгляды, твои потребности. Ну, полностью уничтожается. Это вплоть даже до физического насилия в этих семьях применимо. Вспоминаете, есть такие? Какие-то образцы. Так, и вот этот, вот эта схема, это называется использовать друг друга в качестве зеркала. То есть я и он, я испытываю положительные эмоции только тогда, когда он мне говорит что-то хорошее обо мне, когда он подтверждает, что я нужный и положительный человек, когда у меня есть какие-то достижения, я там, если эта женщина умница, красавица, что я ему нужна, и так далее, и так далее. Ну, это может быть и муж вот на этом месте, да, у жены все время вот требует вот этой подпитки эмоциональной и подтверждения. То есть все время зеркало. Если этот перестает или не хочет выполнять эту роль, да, все время подтверждать, какой ты умный, сильный, благородный и так далее, то первый партнер идет что? Искать другие отношения. А может и параллелить. Может быть, тут дают мало, и он таких отношений заводит несколько. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, и все хорошо. И он набрался, эмоционально наполнился. И такое может быть. Так, ну что, запутались, нет? Нет. Это я немножко в начале схемы не так поставила. Хорошо. Как же у нас выглядят здоровые отношения? Здоровые отношения, их можно вот этой схемой засимволизировать. Посмотрите, когда два кружочка чуть-чуть соприкасаются для взаимодействия, но каждый имеет свою направленность вовне. Да, то есть он имеет право, соответственно, двигаться в ту или иную сторону, не боясь того, что партнер от этого пострадает. Но... Да. Но так как у каждого у нас, понятно, это все равно отношения, то, как мы говорим, нужно двигаться конструктивно. Вот то, как раз, чему мы, ребят, и учим. Конструктивному взаимодействию в реабилитации. Да, я хочу туда. Вот туда. А он-то тоже со мной. А когда к нам? А тогда давай решать. Все-таки как будет удобно, туда пойдем или, может быть, сюда. Или, может, вообще никуда не пойдем, если партнер против. То есть уметь конструктивно проводить диалог и находить общее решение. Это, конечно, им сложно дается, но постепенно они осваивают. Осваивают это взаимодействие между собой, в первую очередь. А потом, может быть, вы, наверное, уже и замечаете, да, как-то пытаются в телефонных разговорах уже и с вами как-то выстраивать. Есть такое? Замечаете? Нет? Кто на своих отследил? Пробует уже, да? Угу, вижу. Хорошо. Замечательно. Так, ну что, не устали? Молодцы. Идем дальше. Ну, предлагаю теперь перейти к тесту. Ручки у вас есть, да? Сейчас. Сейчас еще найдем. Работаем, наверное, я зачитываю, да, а вы ставите у нас, соответственно, баллы. Итак, первое, один балл, вернее, это никогда. Угу. Фломастеров у нас, по-моему, нет. Сейчас, секундочку, вот есть. Листочек? Сейчас еще листочек найдем. Сколько еще листочков нужно? Два еще, три? Итак, единичка это никогда, то есть один балл. Ага. Ну давайте я буду подсказывать. Хорошо, не пишет фломастер. Два балла это иногда, три балла часто, четыре почти всегда. Итак, единичка никогда, два иногда, три часто, четверка почти всегда. Готовы? Не пишет? Три это часто.
А два?
Два иногда. Четверка почти всегда. Записали? Нет. То есть ваша задача сейчас просто проставлять баллы, а потом их суммировать. Угу. Готовы?
Да.
Первое. Ну, вам не надо номер вопроса, это я его называю. Я склонен брать на себя ответственность за чувства или поведение других людей. Иногда, никогда, часто или почти всегда.
Каких людей?
Давайте в общем. Давайте в общем. Ну, вот близкий, он же у вас тоже вот в этом общем все равно присутствует. Но с учетом того, что у вас еще есть другие отношения, может быть, так представить? Понятно, если мы сейчас начнем смотреть на своего зависимого родственника, да, у вас там будет шкала абсолютно на 100%. А вы сейчас в разрезе общего вашего поведения посмотрите, хорошо? Но с учетом того, что есть близкий и зависимый. Определились по первому вопросу, да? Далее. Я затрудняюсь идентифицировать свои чувства, такие как счастье, злость, смущение, уныние или возбуждение. Я затрудняюсь идентифицировать свои чувства, такие как стыд, злость, смущение, уныние или возбуждение. Затрудняетесь и насколько часто? Третье. Мне тяжело выражать свои чувства. Далее. Я испытываю страх или беспокойство при мысли о том, как другие отреагируют на мои чувства или поведение. Я испытываю страх или беспокойство при мысли о том, как другие отреагируют на мои чувства или поведение. Следующее. Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю правду о чувствах или поведении людей, с которыми я общаюсь. Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю правду о чувствах или поведении людей, с которыми общаюсь. Успеваете? Далее. Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные взаимоотношения. Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные взаимоотношения. Следующий вопрос. Я боюсь быть отвергнутым. Далее. Я стараюсь добиваться во всем совершенства и сужу себя строго. Я стараюсь добиваться во всем совершенства и сужу себя строго. Следующий. Мне трудно принимать решения. Мне трудно принимать решения. Десятый вопрос. Я склонен полагаться на мнение других, а не действовать по своему усмотрению. Я склонен полагаться на мнение других, а не действовать по своему усмотрению. Следующий. Я склонен ставить желания и потребности других людей на первый план. Я склонен ставить желания и потребности других людей на первый план. Далее. Я склонен ценить мнение других людей выше своего собственного. Я склонен ценить мнение других людей выше своего собственного. Тринадцатый вопрос. Мое ощущение собственного достоинства идет извне, в зависимости от мнений или действий других людей, которые, как мне кажется, больше в этом разбираются. Мое ощущение собственного достоинства идет извне, в зависимости от мнений или действий других людей, которые, как мне кажется, больше в этом разбираются. Не отстаете? Так, 14 вопрос. Я нахожу, что тяжело быть уязвимым и просить о помощи. Я нахожу, что тяжело быть уязвимым и просить о помощи. Пятнадцатый. Я всегда подвергаюсь контролю или стремлюсь контролировать, и наоборот, всегда слежу за тем, чтобы никогда не оказаться ответственным. Я всегда подвергаюсь контролю или стремлюсь контролировать, и наоборот, всегда слежу за тем, чтобы никогда не оказаться ответственным. Шестнадцатый. Я слишком лоялен к другим, даже в том случае, когда эта лояльность не оправдывается. Я слишком лоялен к другим, даже в том случае, когда эта лояльность не оправдывается. Семнадцатый. У меня привычка рассматривать ситуации по принципу «все или ничего». У меня привычка рассматривать ситуации по принципу «все или ничего». Я очень толерантен к непоследовательности и смешанным поручениям. Я очень толерантен к непоследовательности и смешанным поручениям. Здесь все понятно? То есть я лоялен, да, к непоследовательным и смешанным поручениям. Ну, когда сказали одно, потом другое. Ну, сказали так сказали, ничего страшного. Насколько вот вы здесь в этой ситуации? Всегда? Никогда или часто? В моей жизни происходят эмоциональные кризисы и хаос. В моей жизни происходят эмоциональные кризисы и хаос. И завершающий. Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя нужным и пытаюсь затем сохранять их. Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя нужным и пытаюсь затем сохранять их. Итак, можете подсчитывать. Первый, пожалуйста. Я склонен брать на себя ответственность за чувства или поведение других людей. Ну и сейчас я буду оглашать, соответственно, по шкале, в какую группу попадаете вы. Начнем с какой стороны? С максимальной или с минимальной?
Все равно.
Все равно? 20 было вопросов. Да. Подсчитали все, нет?
А вот пятый вопрос.
Так, еще раз. Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю правду о чувствах или поведении людей, с которыми общаюсь. То есть я общаюсь с людьми, и, соответственно, их чувства, вот что они чувствуют, да, я свожу к минимуму проблемы или отрицаю. Я не хочу, соответственно, знать, что они там чувствуют, что они там испытывают, да. Это бывает. Никогда или иногда, часто или всегда. Так, давайте смотреть. Ну, давайте с минимума все-таки начнем. 20-29. Очень мало зависимых моделей поведения. Много, высокая степень контрзависимых моделей поведения. Есть у нас такие. 20-29. Никто не попал в эту?
Ну, самостоятельных абсолютно нет.
Ну, еще раз формулирую. 20-29 – очень мало зависимых или высокая степень контрзависимых моделей. То есть, ну, вы фактически очень мало созависимы вообще. Очень мало созависимы, если вы в эту шкалу попали. Далее, 30-39 – средняя степень зависимых моделей, ну, по количеству, средняя степень. Есть у нас такие 30-39? Так, это у нас как раз старички, которые работают над созависимостью уже длительное время, да? Вы сейчас уже в стадии средней степени. Хорошо, молодцы. Так, 40-59. Высокая степень зависимых моделей. Большинство?
Да.
Ой, большинство. Ну, а есть самое высокое, очень высокое, это 60-80? Нет? Не ушли мы в самый максимум? Ну, хорошо. Да, да. Итак, у нас основная группа, это идет 40-59, высокая степень зависимых, наличие зависимых моделей. Ну как, интересно было зеркало получить? Какой же я? Насколько же я созависимый вообще по этой жизни, да? Не только с моим родственником, но и... Вот, сейчас вы посмотрели, увидели, на какой степени вы находитесь. Теперь у вас есть, ну, я думаю, такой большой фронт работ. да? С учетом того, что мы разобрали модели, может быть целесообразно каждому проанализировать, в каких моделях с тем или иным человеком вы находитесь, отношения созависимых, раз у нас здесь нет практически кто на нуле, да, все попали в среднюю или высокую степень, то какая-то из этих моделей, а может быть и несколько, они у вас реализуются. Ну и желательно, чтобы время от времени все-таки вы оглядывались на ваши отношения с тем или иным человеком, кого анализируете, да, и смотрели, насколько вы все-таки пододвигаетесь вот к этой модели, которая показывает у нас здоровые взаимоотношения. Это такой, ну, будем говорить, своеобразный маленький самоанализ, которым очень полезно заниматься. Пока вы делаете пометки, я хочу предложить не спеша следующий блок. Уже непосредственно давайте перейдем к рассмотрению отношений с зависимым человеком, именно с зависимым от психоактивных веществ. То есть здесь, конечно же, степень созависимость очень высокая, но что хочу сказать. Вот вы увидели, да, насколько ваши отношения слиты, насколько вы образуете единое целое. И нашла такую в литературе интересную табличку, которая состоит из трех колонок. Первая – это признак, и перечисляется порядка тут, по-моему, 10 признаков. И далее есть вторая колоночка – это зависимые характеристики даются по этому признаку, и созависимые характеристики для созависимого тоже вот по этому признаку. Не работали с такой табличкой? Я сейчас ее раздам, я распечатала, но, скорее всего, наверное, получится на пару у нас. То есть работать в паре. Так, у вас пара, да? Просмотрите, пожалуйста. Так, здесь у нас пара, вот здесь у нас пара, да? Ну, у вас пара. Угу. Кому сложно, могу еще дать. У меня еще остались. Так, ну все. Давайте посмотрим. Предлагаю прям спускаться по признакам. Первый признак. Охваченность. Сознание предметом пристрастия. У зависимого, ну это что? Мысли об алкоголе или другом веществе доминируют в сознании. Есть такое?
Да.
Есть, постоянно он об этом думает. А созависимый? Мысль о близком, больном, химической зависимостью доминирует в сознании. Есть у вас такое, родственники?
Конечно.
Есть, да. То есть все о нем. Он об веществе, а вы все о нем. Похоже? Похоже. 100% зеркалим, да? Далее. Утрата контроля. У него над количеством алкоголя или другого вещества утрата контроля над ситуацией и над своей жизнью. У созависимого над поведением больного теряет контроль, над собственными чувствами и над своей жизнью. Зеркально?
Почти.
Почти. Зеркально. Следующее. Отрицание, минимизация и проекция. Он что говорит? Я не алкоголик, я не очень много пью. Созависимый, у меня нет проблем, проблемы у моего близкого. Слышали такой? Знакомы позиции? Знакомы. Зеркалим? Угу. Дальше. Преобладающие чувства у зависимого. Душевная боль, вина, стыд, страх, злость, депрессия. Вы согласны, что он испытывает эти чувства употребления?
Да.
Созависимый. Душевная боль, вина, стыд, страх, злость, депрессия. Вы испытывали?
Да,
испытывали. Зеркалим? Зеркалим. Дальше признак. Рост толерантности. Увеличивается переносимость все больших доз вещества, алкоголя или наркотиков. У созависимого растет выносливость к эмоциональной боли за близкого, из-за близкого. Зеркалим опять. Он к веществу, вы к нему. Синдром похмелья. Для облегчения синдрома зависимому требуется новая доза вещества, к которому имеется пристрастие. У созависимого, порвав взаимоотношения с зависимым человеком, созависимый вступает в новые деструктивные взаимоотношения. Когда близкий прекращает употребление, созависимый от этого страдает и подсознательно провоцирует на возобновление. Ну, здесь, может быть, вы и не согласитесь, или все-таки есть зеркаление, как вы думаете? Вот что у вас вызывает сейчас сопротивление вот в этом кусочке про созависимого? Наверняка вызывает.
Как-то вот. Сейчас пойдет
в новые деструктивные. Это как это? Я пойду в новые деструктивные отношения, да? То есть помните, о чем мы здесь говорили? Вот помните вот эта последняя схема? Я и он зеркалим друг друга, да? То есть если он меняется, а мне надо постоянно вот это вот чувство испытывать и это взаимодействие, я пойду искать такого же партнера, который мне даст. Помните, самый верхний пример о семье я приводила: мама, дочь и внучка, да? Мама ушла, бабушка переключилась на внучку. Внучка тоже ушла, не выдержала. И бабушка опять стала бегать по кругу, искать, кого себе подтянуть.
Не всегда бегать по кругу, если созависимый начинает раздражаться.
Правильно, да. Вот для чего мы тут все и собираемся. Для того, чтобы вы поняли, что выход из ситуации есть. И куда идти, мы с вами вместе будем идти и смотреть, насколько это вам комфортно, некомфортно, получается или не получается у вас. Конечно, да, если созависимый меняет сценарий поведения, то зависимый вынужден тоже менять сценарий поведения. А сейчас у нас что? Ребята, также они меняют. То есть зависимый меняет сценарий поведения. Созависимый тоже вынужден, если вы хотите иметь результат. Если не хотите результат, не меняйтесь. Близкий после реабилитации через какое-то время уйдет в употребление опять. Ну тут как бы вот другой альтернативы нет. И подтверждений этому масса. Вот, к сожалению, в моей практике работы с родителями очень-очень много. Иной раз, знаете, мне прям жалко наших ребят, выпускников, которых родители вот загоняют в эти прежние созависимые отношения и душат их. Я бы сказала, просто душат. Буквально на прошлой неделе звонит мне выздоравливающий выпускник, ну, другого реабилитационного центра. Прошел через срыв, обратился за помощью, жена оказала помощь, проработал срыв, вышел в социум, у мамы поведение опять не меняется. Опять контроль, опять я знаю, что тебе нужно, опять за него все решается. Он звонит и говорит: Татьяна Александровна, она мне навязывает диван. Я говорю: какой диван? Ну вот мы живем с женой, она решила нам купить ортопедический диван. Зачем? Я говорю: вы просили, что ли? Нет, мы даже не думали. Она уже все узнала, оформила кредит и требует, чтобы я его приехал, забрал. А я, говорит, понимаю, что это меня опять обязывает к чему-либо. Я не хочу, говорит, и мне не нужен этот диван. Говорит: что делать? Я говорю: ну ты как думаешь? Он: ну, наверное, отказываться. Да, отказываться, поддерживаю его. Он говорит: вы знаете, я ей сказал, что не нужен диван. Она закатила мне истерику, сказала, что я неблагодарный, что я бессовестный, что вообще не уважаю ее чувства, и тогда манипуляция, видите, пошла. Ну, в итоге все-таки он отстоял свои права, там его жена поддерживала, диван не привезли им. Но разругались с мамой на прямо вот на какое-то время. Зачем? Ну, такой яркий пример, один из последних. Так, давайте дальше по табличке. Признак опьянения. Часто повторяющееся состояние в результате употребления химического вещества, это у зависимого. У созависимого невозможность спокойно, рассудительно, трезво мыслить. Знакомо состояние? Знакомо. Самооценка. У зависимого низкое, допускающее саморазрушающее поведение. У созависимого низкое, допускающее саморазрушающее поведение. Узнаете это? Или просто, как говорится, написали два одинаковых момента? Характерно, да? Согласна, вижу, киваете. Физическое здоровье. Болезни внутренних органов у зависимого и в том числе нервной системы. У созависимого болезни внутренних органов и нервной системы. Зеркалим. Сопутствующие психические нарушения. И у того депрессия. Зеркалим. Было такое. Следующий признак – перекрестная зависимость от других веществ. Зависимость от алкоголя, наркотиков, транквилизаторов может сочетаться у одного индивида сразу несколько веществ. У созависимого, помимо зависимости от жизни больного, возможна зависимость тоже от транквилизаторов, алкоголя и чего-то другого. Ну, мы, конечно, не будем как бы вот, ну, друг на друга указывать, но понимаете, да, что вынуждены пить постоянно какие-то успокоительные, кто-то выбирает другой вариант, выбирает алкоголь, чтобы хоть как-то отключиться вот от этого кошмара, в котором мы живем, да, и так далее, и так далее. Следующий признак – отношение к лечению. У зависимого – отказ от помощи, у созависимого – отказ от помощи. Не трожьте нашу систему, мы функционируем. Вот когда мы не сможем функционировать, тогда вы будете нам помогать. Но вопрос, как вы функционируете, да? Качество. И еще один признак – условия выздоровления. Воздержание от химического вещества. Знание концепции болезни, долгосрочной реабилитации и психотерапии. Это для зависимого, для созависимого. Отстранение от человека, с которым имеются длительное время близкие отношения, знание концепции созависимости, долгосрочной реабилитации и психотерапии. Здесь-то хоть зеркалим, нет? Как вам кажется?
Отстранение от человека, с которым...
имеется длительное отношение, вот созависимые. То есть отделение от своего зависимого родственника. Вот это.
Переход вот в ту пятую схему. Отделение это вот проживание.
А вот здесь как раз ниже хочу и пояснить. Да. Хотя созависимый сознательно борется за трезвость близкого, подсознательно ему не нужно выздоровление зависимого, а нужен объект, который он может дальше контролировать и спасать, из-за которого может чувствовать себя несчастным. Поэтому основная проблема жизни зависимого с созависимым то, что когда зависимый начинает выздоровление и берет ответственность за свою жизнь, созависимый этому подсознательно активно сопротивляется, возвращая зависимого в употребление. Мало того, отношения с созависимым могут сформировать зависимость у ранее независимого человека. Ну, если так остановиться, то есть, смотрите, что вы подсознательно не хотите рушить эту систему, потому что, возможно, страшно, не знаете, как там он будет существовать, как я буду существовать. И у вас включаются формы сопротивления, о которых мы с вами говорили в прошлой нашей встрече. Вы их даже не отслеживаете, но ваши формы поведения остаются прежними. И что получается? Вы вынужденно заставляете своего выздоравливающего опять вставать в те же формы взаимодействия с вами. А это возврат его к употреблению. Да. То есть вы должны менять формы своего взаимодействия, свои позиции с ним осознанно. Да, может быть, я и сопротивляюсь, эмоционально мне некомфортно, но я буду поступать по-новому. А как по-новому? Прислушайтесь к нашим рекомендациям. Прислушайтесь к опыту тех, кто уже прошел этот путь. Как себя вести с выздоравливающим зависимым. И тогда, соответственно, вы уже ему будете предлагать новые формы взаимодействия, и он как раз к вам тоже с новыми формами придет взаимодействия. Но если более дотошно посмотреть, это, как правило, рекомендуется обязательно раздельное проживание. Обязательно раздельное проживание, потому что так легче будет выстраивать отношения и вам, и ему. Ему тем более адаптироваться к социуму, потому что после реабилитации он же выходит с новыми формами вообще взаимодействия с этим миром, не только с вами, но и вообще с окружающими, с кем? Ну, с близкими, да, с другими близкими. И ему тяжело. Ему тяжело, ему лучше, если он это будет делать, ну, так более-менее изолированно. Потому что иной раз, ну, если посмотреть так вот условно, кто вперед ушел, конечно же, зависимый реабилитант, который у нас выздоравливает, он ушел намного вперед, чем его родственники. Они все еще прихрамывают, они все отстают. И вот та семья, про которую я выше рассказывала, с этим диваном. Ведь мама тоже получала лекции. Мама тоже получала консультации. Все ей прекрасно рассказывалось, объяснялось на примерах. Но она Понимаете, просто в ее вот сознание не укладывается. Как это можно его не контролировать? Ведь он же безответственный. Ведь он же может сорваться. Правильно, а когда он станет ответственным? Он так и будет безответственным, если его все время контролируют. Если вы не поверите и не дадите ему действительно вот эту ответственность, на, неси, пользуйся и отвечай. Отвечай за свои ошибки сам. Так он же сорвется, мне же потом с ним вот это вот все вот проблема решать. Но зато он еще лишний раз поймет, в чем он ошибся. Да, может быть, дорогая плата, я согласна. Не хочется, чтобы он срывался. И почему вы сразу паникуете, что он сорвется? Срывной процесс – это целый процесс. Он может, прежде чем он подойдет к самому употреблению, там еще много других ошибок, которые видно, которые ему подсказывают и дают в обратных связях, и которые он способен без вас прорабатывать. Ну вот, страшно, но никак. Нельзя отпустить. Все равно хочется контролировать, все равно хочется знать, что он делает, где он сейчас. А для этого, чтобы вот первое время вы как-то регламентировали все свои взаимодействия, у нас существует семейный договор. Семейный договор, где прописываются права и обязанности обоих сторон. И зависимого выздоравливающего, и созависимого выздоравливающего. Это очень хороший такой материал, на который все опираются. Особенно с большим удовольствием опираются ребята. Потому что часто слышим жалобы. Вот, ну, не так себя ведут мои близкие родственники. Лишний контроль, лишние вопросы, лишние обязанности и так далее, и так далее. Хорошо, давайте сядем, еще раз прочитаем семейный договор. Там все прописано, что ему можно, что ему нельзя, что можно вам, что нельзя вам и так далее. Вот довольно такой хороший прям вариант выхода из ситуации. Скажите, пожалуйста, вот здесь не запутались, почему все-таки нужно отделяться? Удалось мне до вас донести вот эту мысль, почему нужно? Несмотря на то, что они, да, вот такие вот еще сырые, как нам кажется, нам за них страшно и так далее, и так далее. Вот с подростками здесь немножко другой, да, момент. Вы знаете, есть как бы такое мнение в реабилитации, что то, именно по подросткам, вот по молодым нашим выпускникам, что в первую очередь, где они должны научиться социализироваться, это в своей собственной семье, а потом уже, соответственно, во всем большом социуме. Ну, в общем-то, я к этому тоже склоняюсь. Да, ты наведи мосты и правильные формы взаимоотношений с родственниками, но это при условии, если родственники поменялись и хорошо поменялись. А вы понимаете, мы вот его настроили, он готов, у него глаза горят, он приходит, а там все то же самое. Контроль, порядок и так далее, и так далее. Ну, сложно. Сложно бывает реабилитанту вот молодому отставить свои границы. Свежий тоже пример. Мама в панике звонит, что делать, если идут нарушения. Семейного договора, все подписали, все разобрали. Выпускник вот такой вот юненький-юненький нарушает. Что, сразу мне штрафные санкции включать? А там санкции отказать в материальной помощи, там лишить похода в кино, там и вплоть до того, что самые-самые жесткие санкции потребуют заезда в РЦ. Я говорю, ну и какую вы хотите, сразу заехать в РЦ, что ли? Если одно-два небольших у него нарушения. Да я вообще не знаю, что делать. Здрасте, а как же мы занимались все это время, слушали лекции, ходили на группы созависимых, и вы не знаете, что делать в этой ситуации. Ну, разобрали все, посмотрели, да, что здесь нужно. Решили, что мы пока наблюдаем, смотрим, потому что нарушение было незначительное. Нарушение было по самообслуживанию и по распорядку дня. Ну вот, ну не робот он, не смог он выполнить это все четко и вот как прописано. Ну, опоздал. Проспал, не убрал за собой тарелку после завтрака, потом вечером пришел домой и убрал. Все, у мамы вот эта вот паника была. Как мне его наказывать? Не надо его наказывать. Вы выразите свою позицию, что вы это видите, и вы с этим не согласны, спокойно. Но не надо устраивать скандал, истерику, вспоминать старое, как это у нас всегда было, мы что, возвращаемся опять к прежнему, да, где наши результаты, и так не надо этого. Вы обозначите, что вы это увидели, вы наблюдаете, вы даете ему время, чтобы он исправился. Пусть, если, конечно, это пошло в систему, да, вот здесь уже надо начинать воздействовать. Но если это пока, ну, первые такие ошибки или разовые ошибки, но они у всех бывают, мы все с вами ошибаемся. Итак, какие еще есть у нас вопросы? Ну, вот теперь скажите, пожалуйста, страшное слово созависимость. Но самое главное, мы его вам не навязали. Нет такого ощущения, что мы его вам навязали, специалисты? Нет. Ну, да, если высокая степень, конечно же, да. Потому что оно не дает развиваться. Мы теряем время, а время – это наша жизнь. Хорошо, я попрошу вас к следующим встрече. Ну, вы помните, да, что я сказала? Там будет у нас встреча с выздоравливающей родительницей. Я попрошу вас сделать, может быть, вот такие записи по двум пунктам. Пометьте, пожалуйста, это такое домашнее задание. Почему? Потому что в разрезе ее рассказа нам, в общем, полезно будет с вами потом по себе подвести итоги. Первое. Опишите, чем опасны для вашего выздоровления отношения с вашим зависимым близким. Чем опасны для вашего выздоровления отношения с вашим зависимым близким в той форме, в которой они были ранее? Может быть, прям конкретно форма поведения. Там контроль, выполнение домашних дел за него, там решение каких-то других проблем за него, в которой они были раньше. Чем они опасны для вашего выздоровления? И второе. Повторить? Опишите, чем опасны для вашего выздоровления отношения с вашим зависимым близким в той форме, в которой они были раньше. И второе. Опишите план разделения с вашим зависимым близким. Опишите план разделения с вашим зависимым близким. Я, конечно, понимаю, что это у вас не будет прям такой перспективный план, но хотя бы давайте составлять первое представление.
Например?
Например, как мы будем с ним разделяться?
Например, жить отдельно.
Хорошо, оцените, есть ли у вашей семьи возможность его отделить?
Конечно.
Есть. Или теоретически есть. Насколько теоретически можно это быстро решать? Хотите ли вы это решать? Вы посмотрите на себя. Вот в плане в этом просто получите зеркало для себя. На что вы готовы? А то, может быть, вы сейчас просто, ну, как мы говорим, разумом только готовы, да? А чувство у вас сопротивляется. Соответственно, у вас будет включено сопротивление, и вы только внешне будете демонстрировать, что вы меняетесь, а на самом деле, ну, ничего не поменяется. Далее. Насколько вы готовы отказаться от контроля над ним? Над его личной жизнью? Это я поясняю. Над его профессиональной жизнью, да, ну, как специалист, он же будет у вас устраиваться на работу, там, или, может быть, молодые, кто у нас, выбирать профессию.
А как это в план вписывается? Я же отказываюсь от контроля.
Ну, где, в какой области вы решили отказаться от контроля над ним?
Ну, я считаю сейчас, что он взрослый человек, и он должен сам принимать решения и действовать, как ему надо. Я вообще не буду заводить разговор на эту тему.
То есть вам совсем, вы считаете, что не будет интересно, вы не будете задать вопросы, куда ты пойдешь работать, с кем ты будешь жить, да, там и так далее, и так далее.
Интересно. Ну, если он считает нужно, мне кажется, он не скажет.
Ну, вот и пропишите это по пунктам прямо, посмотрим, хорошо?
Да.
Мы же не составляем прям вот официальный такой прям серьезный план. Давайте наброски сделаем, хорошо? Посмотрим, на что вы готовы в отделении. Для взрослых, вот такого уровня, как ваш сын, да, характерно то, ну, насколько я готова принять его или ее выбор спутника жизни. Ну, понятно, что, может быть, не сейчас, если у кого-то нет спутника жизни, а, может быть, у кого-то есть, да, но родители считают, что, ну, не пара она ему или он ей не пара, да, а он с ней живет, и ему хорошо, и она не провоцировала его на употребление, или он ее не провоцировал, наоборот, он подтягивал ее к ответственности, какие-то там дела общие были, какие-то интересы были, а вот, ну, не по сердцу нам, ну, не то. Оказалось, может быть, лучше бы было бы вот ее присутствие или его присутствие, ну, смотря кто у кого, да.
Если мы пишем ситуацию, как по пунктам, как мы...
Пишите, как удобно. И потом мы посмотрим, хорошо? И вы сами себя посмотрите, да, после комментариев, вот, соответственно, нашей гости, которая будет на следующем занятии. Что так тяжело?
Первый вопрос, есть вопрос в первом шаге.
Ну, не надо много расписывать, но хотя бы, знаете, набросочки сделайте и посмотрите, что у вас там в голове уже формируется, хорошо? Итак, спасибо большое. Следующее занятие, все как всегда, 18:00 здесь же.